сказать, что рад вас видеть. Я, как это у нас получается, до последнего не знаю, сколько будет людей, будут ли люди вообще. Вот. Но я решил, действительно, так что-то писал там в Фейсбуке, что хочу, чтобы там хотя бы 13 человек было, а потом понял, что я буду эту лекцию делать, даже если 2 человека придут, потому что мне самому интересно ее прочитать. Поскольку тема для меня такая, актуальная, вот, и в терапии я с ней встречаюсь очень часто. Вот я работаю психотерапевтом, да, я не работаю психиатром, вот, эта часть карьеры завершилась давным-давно. Вот, но, тем не менее, иногда пытаюсь смотреть на какие-то обыденные, казалось, вещи под некоторым, действительно, таким специфическим углом. Вот, поэтому, да, рад, что вас заинтересовала эта тема. Я надеюсь, попробую взглянуть на эту тему с каких-то, может, других немножко позиций, чем тех, которых там, не знаю, пишут просто популярные психологи, вот, или там в женских журналах. Поэтому, я надеюсь, что вы столкнетесь, с каким-то немножечко другим видением этого процесса. Вот, в частности, мне интересно было рассмотреть разные типы или виды ревности. Вот, и привязать их вообще к терминам, сейчас скажу слово, которое не любят там гуманистические психологи, но психопатологии, да. Вот, но ни в коем случае это не значит, что это что-то там болезнь какая-то, или что-то неправильное. Нет, у каждого из нас есть своя психопатология, это значит, что у нас есть свой стиль. Стиль жизни, стиль приспособления к окружающей среде, стиль удовлетворения потребностей. Да? То есть это то, что заумные медики чего-то там почему-то решили называть патологией вообще. Да? Я это слово не очень люблю, но саму тему довольно-таки люблю. Вот, и может быть, вы увидите для себя что-то интересное в этой теме. Вот. Собственно говоря, что я хотел сказать. Да? Про себя. Если у вас вдруг есть какие-то вопросы про меня, которые вам прям важно знать, чтобы воспринимать лекцию, вы можете их задать. Вот. Я открыт. Окей, тогда хочу сказать, что во время лекции, если у вас будут действительно рождаться вопросы в тему, уточняющие какие-то, да, то с удовольствием на них постараюсь ответить. Также нравится как-то опираться на ваше внимание в том числе. А могу сказать, что это первая моя лекция за много лет, когда я использую проектор и слайды. Вот, поэтому прошу, не обессудьте. Вот, я не очень привык этому формату. Вот, лекции обычно их любил читать в маленькой кулуарной тусовке, где все сидят кружочком и живо что-то обсуждают. Вот. Но зато я надеюсь, у меня будет больше шансов быть структурированным. Вот. А не просто выдавать какие-то куски опыта, информации, еще чего-то, отвечая на запросы полностью. Может, тогда два-три просто слова скажите, а чего вас привело сюда, что вы хотите узнать?
Потребности,
которые лежат под ревностью. Окей. Спасибо. Я постараюсь на этом остановиться.
Есть какие-нибудь позитивные стороны?
Окей, можем постараться остановиться. Про позитив хотелось, да. Хорошо. Хорошо. Да, может, еще.
Про ревность братья и сестры. И для
благодарного такое. Да, точно. Вот. Слышу, постараюсь ответить. Может быть, еще кто-то один скажет про свой интерес. Ну и ладно. Тогда я попрошу следующий слайд. Собственно говоря, вот краткое содержание того, о чем мы сегодня будем говорить. Я хотел бы поговорить немножко про то, что же такое вообще ревность. Про то, какие как она обычно рассматривается в некоторой там массовой поп-культуре. Также действительно хотел коснуться действительно про потребности, связанные вот с этим процессом. Вот. Да, представить некоторые там вот, может, кусочки, мозаики, точно не все, да, потому что на все время не хватит, это действительно там, тема отдельного цикла по психопатологии, по, ну, действительно, поскольку я пытаюсь развивать гуманистический взгляд на это направление, ну, то есть, чтобы убирать диагнозы, убирать понятие болезни, то обычно там много про это рассказываю. Вот. Ну и, соответственно, про какие-то стратегические пункты, которые могут быть полезны, скорее как некоторые направления в облегчении данного страдания, если это страдание. Потому что если ревность не приносит страданий одной или другой стороне, вот, то в принципе чего с ней, собственно, почему при нее париться. Да? Вот, действительно, обычно мы начинаем париться, когда это приносит страдания. Вот, соответственно, какие-то стратегические вещи для того, чтобы помочь ревнивцам и ревнуемым как-то тоже, ну, осознать свой вклад в этот процесс и облегчить как-то, сделать более комфортным совместное пребывание в отношениях или построение отношений. Ну вот, собственно говоря, подходит такое содержание?
Подходит.
Хорошо. Я буду подглядывать, ничего? Поскольку действительно я решил быть структурированным, то мне надо подглядывать за структурой, чтобы не опираться тоже. Да. Тогда чего? Перейдем к определению ревности. Я думаю, что их много, очень разных, но я думаю, каждый формирует какое-то свое определение. Вот. Я как-то вот написал вот этот текст, и интересно было, чтобы вы прочитали, и может у вас вопросы возникнут. Вот такие. Что, похоже, ревность – это комплекс психологических процессов, которые являются признаком угрозы потери присвоенного объекта ревности. Да, сильно заумно?
Это чувство собственности?
Это целый комплекс, на самом деле.
Мало не хватает. Силы чувств не придают.
Мат.
Можно буквально три буквы в начале или в конце?
Да нет, потом вырезать все равно будем это в записи. Вот. Смотрите, почему комплекс? Потому что бытует на самом деле иногда мнение, что ревность – это чувство. Да? Слышали, да? Ревность – это такое чувство, там, я чувствую, это значит, там, ну, там, это вот, про чувственную сферу. На самом деле, если мы говорим про эмоции, как про некоторые психофизиологический процесс, возникающий в контакте с миром или другими людьми, который имеет собственную феноменологию. То есть вот происходит, вот, собственно говоря, каким-то вот, там, злость можно опознать, да, там, по распиранию груди, увеличению биения сердца, сжатию скул, много энергии появляется там, в руках и так далее. В принципе, базарик как феноменов может быть немножко разная, но в принципе она довольно идентична. Да? Вот, соответственно, в ревности. Ну, в самой ревности нет такой мозаики. Зато ревность окрашивается эмоционально по-разному там, в разных видах ревности. Или, там, соответственно. Поэтому эмоциональным компонентом может быть как ужас, так и ярость. А иногда, например, даже там, еще один сложный процесс, зависть, может примешиваться. Особенно там, в ревности, связанной с конкуренцией. Поэтому действительно, это вот, целая такая вот плеяда, да, там, вот, процессов, которые являются эмоциональными процессами, когнитивными процессами. То есть те, которые включают в себя интеллект, представление о себе. Да, потому что в процессе ревности активно же люди там, пытаются сравнивать, да, там, анализировать. То есть используем интеллект на полную тоже. Вот. По поводу признака... Я имею в виду то, что ревность, она не возникает просто так, на пустом месте. Да? То есть она всегда является некоторым, ну, процессом, который запускается. Иногда сложно отследить, чем запускается, как запускается. Но все равно есть, ну, какой-то триггер, какая-то точечка, которую, ну, которая необходима для того, чтобы этот процесс начал разворачиваться. И, соответственно, ну как, обычно ревность это такое вот процесс отношенческий, да? То есть наверное, редко вы видели человека, который вот, просто идет по улице, у него нет никаких отношений на данный момент, и он так вот, не знаю, ревнует, да? Не знаю, увидел как, не знаю. Там. Пьяный человек оперся на стол, и у него запустилась ревность. Там, пьяному человеку, или столбу, но...
Мой стол.
Ну, типа, да, ну, отсюда там, или мой пьяный человек. Да? То есть, как правило, всегда в процессе ревнования есть некоторая ну, принадлежность. Соответственно, когда эта принадлежность переживается ну, как-то полно и благодатно, как правило, этот процесс мы не называем ревностью. Мы называем его чем-то другим. Пиком отношений, там, или там, божественной благодатью, или же ну, вот, чем-то еще. Да? Но, как правило, позитивно окрашенным. Ну, субъективно позитивно. А вот как только объект, ну, вот, с которым мы являемся в отношениях, вот, подает различного рода признаки, что он сейчас потеряется, ну, вот, похоже, вот, причем эти признаки могут быть как явными, так и схватываемыми ну, человеком, скорее там, из прошлого опыта или еще. Да? Но все равно они есть. Да? Там, в мире ревнующего они есть. Соответственно, поэтому вот я подумал, что действительно этот весь процесс, похоже, он про угрозу потери. Разной степени потери чего, это уже отдельный вопрос. Вот. Но чего-то, что связано вот с объектом, вот, который есть, в отношении с которым есть человек. Не знаю, так понятнее становится это? Имеет смысл то, что я говорю? Да? Вот. Не знаю, это определение, оно как-то созвучно с тем, что у вас было раньше, либо оно какое-то созвучно, да?
Мне как установка, ну, ревнуешь, все твое эго. То есть я даже настолько убежден, что вообще в ревности я только не в контакте с самим собой, что я, пожалуй, ну, мне сложно сейчас принять твое определение, потому что мне кажется, что я как раз, если я ревную, то я не контактирую, типа, с собой буду делать.
Вот. Да, на самом деле я сторонник отношенческой парадигмы вот, в психотерапии. И я ну, как-то осознаю, что действительно, несмотря на внутриличностные процессы, ревниться ревнуемым, все равно этот процесс про отношения. А уже вот какого рода отношения, да? Что там участвует? И не зря ли я использовал слово объект, а не субъект. Вот это мы уже и поговорим ну, дальше. Да? Хорошо. Вот я так подумал, поспрашивал вокруг и набросали мы несколько мифов, которые вот, ну, там существуют про ревность, да, там вот про это состояние. Но один из мифов мы уже коснулись, да, что ревность это чувство, да, вот, которое не подвластно, Господи, не подвластно контролю, которое захватывает, и вот человек, который просто там, не знаю, ничего с ним не может сделать, да, это на самом деле не так. Это целый комплекс, который человек разворачивает, да, согласно определению, которое мы рассмотрели. Миф да, номер один. Я часто его слышу, да, ну, про то, что ну, ревнует, значит любит. Да? Но что ревность на самом деле является доказательством любви. Конечно, здесь есть большой соблазн уйти вообще в самоопределение любви, что такое любовь. Потому что, может быть, в понятии тех, которые развивают миф, это ну, однозначно. Да? Вот. Но поскольку, наверное, проще мне здесь обозначить свое какое-то понимание про ну, там, любовь, ну, там, партнерскую, что ли. Ну, что для меня любовь ну, партнерская, я подчеркиваю это слово, да, в отношениях между партнерами, мужчиной и женщиной, ну, либо партнером. Да. Есть взаимное уважение, нежность и принятие разности в достаточно большом диапазоне. Это то, что скорее всего создает. Поэтому, если просто мы возьмем это определение за некоторую силу, ну или за один из вариантов, да, то тогда мне кажется, процесс ревнования не очень вписывается в эту триаду. Соответственно, Есть очень много, на самом деле, мифов, которые объясняют любовь, например. Да? Некоторые говорят, бьет, значит, любит. А некоторые говорят, что еще говорят? Унижает, значит, любит. Ну, там, или вот, такая у него любовь.
Запрещает, значит,
любит. Да? Скорее, очень часто пытаются привязать скорее понятие власти и границ к понятию любви. Да? Поэтому, довольно распространенная штука.
Как мне кажется.
Вот некоторые даже боятся. Очень часто боятся, действительно, когда этот миф так сидит крепко, да, они боятся, что, боже, а чем я на самом деле ее не ревную? Вот она с другим мужиком танцует. Он ее там, не знаю, прихватил ниже талии. А мне так спокойно, что неужели я ее не люблю? Кошмар такой, ой-ой-ой. Так же надо, наоборот. Второй миф, который довольно распространен в культуре, да, там это скорее, что другой человек виноват за то, что я ревную. Он что-то делает не так, потому что я переживаю. Вот что-то, причем наверняка уже делает это на зло или там в ущерб мне. Специально.
Нет, правда, может быть специально.
Конечно, может быть, естественно. Но тогда это уже скорее некоторый процесс игры в отношениях. Но почему я скорее считаю это мифом? Да? Потому что здесь мне очень нравится, поскольку я сам гештальт-терапевт, то в гештальт-терапии очень четко обозначена зона ответственности. Да? Что на самом деле мы несем ответственность за свою жизнь, за свои выборы, чувства, поступки. И, конечно же, присутствие и влияние другого, оно оказывает большую роль в том, как мы живем, что мы переживаем. Но мы не являемся людьми, которых слепо несет в потоке и в отвороте жизни. И на самом деле, другие люди влияют на нас, но не несут вину в то, что мы можем переживать разные чувства. Я не говорю, конечно, про то, что ты сказала. Иногда, конечно, люди делают все, что они могут делать, чтобы вызвать у нас гнев, ревность, стыд, страх, конечно. Но как будто бы все равно финальный аккорд, мне кажется, он в наших руках, в нашей ответственности. Потому что, по-моему, приписывают это определение разным, но я слышал, что Ролла Мэйли, один из психотерапевтов, говорил про определение скорее свободы. Это про то, что очень важно, даже если на нас влияет мир каким-то образом, взять 10-секундную паузу между стимулом и реакцией. И иметь возможность выбрать, каким образом я могу реагировать на вызовы окружающей среды. И это он называл свободным. То есть не анархией, не что-то. Соответственно, на самом деле, никто не может вызвать, мою ревность или зависть, или гнев. Просто так взять, махнуть волшебной палочкой и вызвать. Он может попытаться повлиять на него. Но дальше есть некоторая моя ответственность за внутренний процесс построения картины мира, реагирования на нее, переживания дальнейшее. И как я буду это переживать. Поэтому я понимаю, что в поп-культуре принято любовь называть безрассудным чувством, где все теряют контроль, ревнуют, морально уничтожают друг друга, но наслаждаются какими-то страстными моментами. Я когда смотрел на рекламу 50 оттенков серого, где они писали на бедблад не контролю, так мне очень интересно было. Является ли это романтичным, да? Является ли это действительно подарком на 14 февраля, как писали в рекламе. Окей. Следующим мифом, чуть-чуть перекликается с первым, что на самом деле партнер должен ревновать, да? На самом деле, отношения без ревности – это не отношения вовсе. И тут скорее про то, что похоже, похоже я, если меня не ревнуют, вот, вот безразличный, да, какой-то. На самом деле, вот, похоже, я не ценный. И, может быть, для некоторых форм отношений, где ревность является единственным показателем ценностного отношения к другому партнеру, может, это и правда. Да? Вот, но с моей практики, из моего опыта, можно находить разные способы придания ценности существования партнеру в отношениях. Один из способов это, конечно. Но, скорее, мифом, я считаю, единственным, да, способом такого способа. Да, вот еще один миф с другой стороны. Вот, очень часто он как будто бы раздувается и поддерживается психологическими журналами, вот, про то, что вот, проработанный человек, вот, на самом деле он так никогда вообще не ревнует. И вообще он так находится там.
Ну, что как раз не психологическим, но, наверное, такой себе журнал, но не психологическим, а больше более популярным. То есть мужскими и женскими.
Ну, окей, я назвал мужские и женские журналы, все психологические.
Без надежды, супер разные.
И в этом плане, скорее, иногда люди чувствуют, ну, начинают чувствовать, конечно, себя ущербными, да? Вот там. Ну что, ой, я ревную, да? Ой, у нас в отношениях это есть? Ну, наверное, это неправильно. Наверное, это какая-то болезнь, да? Наверное, это какой-то вообще занесенный инопланетным вирусом процесс. Да? Я почему считаю это, ну, мифом? Потому что, как я уже сказал, в отношениях мы действуем друг на друга. И понятно, что я уже говорил про то, что мы несем ответственность за там, силу реакции, форму реакции, разрушительность, ну, вот, реакции. Но мне кажется, что если мы в отношениях действительно имеем возможность быть близкими и уникальными друг для друга, то ревность как резкое переживание, ну, вот, не уникальности, она, ну, неизбежно. Другое дело, с какой, ну, глубины, формы, вот, и там, другие, какие другие процессы за этим лежат. Поэтому, не знаю, мне кажется, иногда, ну, пережить легкий укол, укол, да, ну, там, ревности, может быть, очень даже, ну, раскрашивающее, ну, там, для отношений, да, в разные краски. Ну или как-то пережить снова себя уязвимым, что ли. Потому что мы абсолютно не ревнуем, когда мы абсолютно не уязвимы. Потому что все-таки процесс ревности, он про некоторую уязвимость наших частей, психики, личности. Вот. А идеальный, проработанный для меня скорее здесь звучит, как человек, построивший очень толстую и уверенную стену между собой и другим. Ну и поэтому... Не знаю, иногда им говоришь, а я вообще не ревную, ну как будто бы, а, ты меня не достанешь. Ну, ко мне ты не приблизишься и не упоришь меня, не сделаешь мне больно. Собственно говоря, тогда нужен этот миф для совершенно, ну, там, избегания данного переживания, данного процесса в нашей жизни. Не знаю, так смотришь, как некоторые киваете, то есть похоже. Отзывается то, что я говорю. Вот. Поэтому на самом деле я даже скажу про свою, ну, мысль и идею, которая меня очень поддерживает и питает в моей работе. Я чем дальше работаю, тем больше я уверен, что в нашей психике не бывает ничего занесенного инопланетными вирусами. Любые наши страдания, сложности, тяжести отношенческого характера или внутриличностные, они являются все равно отражением тех процессов, которые были когда-то значимы, актуальны. Просто, похоже, этим процессам не было поддержки в нашей среде развития. Или же мы привыкли оформлять эти процессы, вот, там, смыслами наделять их какими-то, или же реакциями, ну, как-то автоматическим способом. И тогда, ну, вот обычные, ну, процессы, да, которые, ну, характерны для психики, они превращаются в страдания. Да? И чем больше мы их ну, заавтоматизировали, как будто бы, или чем больше мы их используем в нашей жизни разрушительным способом, тем чаще, конечно, это притягивает внимание профессионалов, которые, ну, говорят, это у вас патология, будем лечить. Да? Тогда проще сказать, это не я, это у меня патология. Вот. Она развилась каким-то образом, и, конечно же, добрый доктор знает, как ее лечить. Соответственно, если мы посмотрим на следующий слайд. Мне кажется, что действительно у ревности есть свои причины, потребности, механизмы.
Ну, да, все понятно.
Да. Тут я могу быть, конечно, немножко как-то банален, но что поделать. Хотя, часто люди думают, что они начинают ревновать, когда у них появляются первые отношения с взрослым. С партнером. Но обычно, если провести некоторый экскурс, ну, такой, с помощью внутренней фантазии, в их прошлое, они начинают замечать, что похоже и до первых отношений там, с мальчиками или девочками вот, были какие-то острые, ну, моменты, которые на самом деле я могу опознать как процесс ревности. Соответственно, в дальнейшем очень многим людям, ну, удается проследить генез, ну, то есть зарождение этого процесса до, собственно говоря, самого детства. Когда этот процесс никакого отношения к партнеру не имел, да, потому что партнеров не было, были отношения с родителями и с братьями, сестрами, с сиблингами. Соответственно, немножко коснусь вообще, ну, формирования, да, там вот, нашей психики. Первый год жизни ребенок, если ему повезло, он проживает стадию безопасного слияния с материнской фигурой. Я говорю фигурой, да, потому что это может быть мама, папа, бабушка, няня. То есть, главное, чтобы это была фигура, с которой можно было, ну, так, переживать безопасное слияние. Соответственно, в этом слиянии ребенок, он уникален. Ну, поскольку мама и я есть одно целое. Я есть вселенная, а вселенная одна. Соответственно, если мама достаточно стабильно кормит вовремя, ухаживает, то ребенок, собственно, переживает, что, ну, там, первое, что мир он безопасен, да, прекрасен. Он слышит мои какие-то звуки, вот, он реагирует магическим образом на мои потребности. Вот. И если мама действительно, наверное, удалось как-то тоже слиться с ребенком, то она угадывает, да, там за ним. Когда он хочет кушать, какать, не знаю, что-то еще. Вот. И случается замечательно. Соответственно, ребенок напитывается, да, он вынашивается в энергетическом поле мамы. До там, того момента, когда ему придет время артикулироваться. И, соответственно, тут начинается как-то то, что многие называют психологическим рождением. Когда ребенок начинает постепенно осознавать свои границы, я и не я. Он начинает переживать разные чувства, включая агрессивность, стыд, дальнейшую вину. И в его мире появляется возможность существовать, как будто бы отталкиваясь от другого, но желательно, чтобы этот другой был все время рядом. Соответственно, для ребенка очень важно, чтобы он был единственным, кого безопасная материнская фигура окутывает, не знаю, любовью, заботой. Через это он напитывает тем, что впоследствии, ну, там, как будто бы станет субстратом его личности. Соответственно, в этом процессе ребенки, они чего делают? Они папу обычно гоняют за мажай. Ну, в смысле, там, только папа придет к маме целоваться, они кричат и как-то отгоняют папу. Я сейчас переживаю этот процесс во всей его прекрасности. Как ну, я понимаю, что за вот этим отгонянием конкурента лежит действительно такая присущая детям потребность развития в получении вот этого опыта уникального сначала слияния, а потом принадлежности. Поскольку ребенок в своем развитии он впитывает личность папы, личность мамы. И ему очень важно впитать как можно больше такого любящего взгляда, восхищающегося взгляда себе. Себе одному. Для того, чтобы впоследствии использовать этот опыт для построения собственной личности, которая дальше сможет функционировать без вот такого большого, напитывающего, теплого объекта. Соответственно, ревнующий ребенок, он защищает свои потребности. Соответственно, если ребенок один, то это, конечно, и мама, если доступна, тепла, стабильна, то получить это довольно несложно. Особенно, если еще папа помогает ребенку своей связью с ним постепенно отодвигаться от мамы, потом снова подходить к ней. То есть, и тоже является как будто бы уникальным сопровождающим уникального ребенка. Тогда ребенок постепенно как будто бы теряет, особенно при переходе на определенную стадию, которую называют там независимой стадией, он уже теряет такое сильное значение этой фигуры, которой можно либо оттолкнуться от нее, либо прижаться к ней и утешиться. Да? Тот возраст, да, который многие называют я сам. Но когда ребенок учится жить параллельно, то есть не против и не к, а отдельно, параллельно, тогда, конечно, ему меньше необходимо такого всецелого, всепоглощающего внимания, заботы, фокусировки внимания, времени, усилий на нем. У него как будто бы тело, психика, тело и психика для меня одно и то же, они запечатлевают достаточно эту стабильную, уверенные фигуры, которая говорит, ты самый лучший, самый уникальный. Я все время с тобой. Тогда ребенок может перейти на следующую стадию независимости, когда он на самом деле может опознавать других людей как тоже независимых людей со своими потребностями, своими границами, своими причудами или особенностями контакта. Соответственно, мне кажется, ревность очень нужна нам для того, чтобы иметь силы и возможность пройти эту стадию. Не знаю, отвлекаете ли, когда спрашивали про потребности, имеет ли сейчас смысл этот процесс для вас?
Если есть какие-то базы, принятие принятие.
Ребенку необходимо, еще Хайнц Кохут написывал, стадии формирования самоценности ребенка, ему просто необходимо иметь родителей как такие зеркала, которые отражают его уникальность. Соответственно, тогда он может эту уникальность присвоить себе. И потребность скорее в зеркалах постепенно становится меньше, скажем так. Не значит, что ее совсем не остается. Мы все время от времени нуждаемся в таком отражении нашей уникальности, прекрасности. Возникают ли какие-то вопросы по этому пункту?
Да. Корректно ли предположить, что какая-то иррациональная ревность, которая часто сопровождает человека, часто проявляется, это следствие слишком частых фрустраций в периоде, которых вы говорили, и слишком часто в плане брошенности, и как страх брошенности, который транслируется впоследствии во взрослую жизнь.
Я думаю, большая часть этого процесса связана с тем, о чем вы говорите. И когда я в последовательности коснусь разных типов ревности, там я сделаю больше акцент на причинах, которые могли привести к этому.
Вопрос, для нас, человечества, человеческая ревность и зима,
Я слышал, что люди разделяют по гендерному типу ревность, но для меня на самом деле это не очень актуально. Потому что. Потому что, на самом деле, когда, опять же, мы коснемся, я считаю, что тот способ реализации ревности, который ну, там, является ведущим, он связан с, ну, скорее, не с полом, а скорее с особенностями и стилями контакта, которые используют чаще женщины в нашем социуме и чаще мужчины в нашем социуме. Я думаю, дальше, ну, когда мы перейдем, у нас станет понятнее, о чем я говорю. Да, потому что часто говорят, вот мужчины вот так вот, женщины вот так вот, да. Вот. Ну а что же делать тогда с мужчинами, которые ревнуют очень похожим, ну, с таким набором чувств, мыслей, ну, как женщины, и наоборот. Это для меня означает, что степень фиксации психопатологии, вот, она просто становится более размытой, более гибкой, ну, вот, в культуре, которая формируется. Потому что чем более ортодоксальная культура, будь то она патриархальная или еще какая-то, но тем больше она фиксирует определенные проявления.
Ну, почему я это сказал про гендерный реализм? Потому что я считаю, что человеческая ревность, ну, действительно, у меня там сетка была, но там ревность, если комплексы не помогли. Ну, как пусть это что, вы спешили обрывы?
Да, сколько я действительно скорее не очень люблю термин комплекс неполноценности, потому что такой скорее заезженный уже, да? Вот. Я действительно могу сказать, что, конечно же, это связано с ощущением недостатка самоуважения.
Ну, ты пишешь, что она, ну, привыкающая невозможно, а то, что, ну, конечно, проявить лайк, он не будет это фильм, как бы, ну, еще может ли убинаться, ну, может провоковать, правильно, есть такие манипуляторы, так сказать.
Да.
Одна женщина, например, может человек, она хоть не убегает, и в него три комплекса будет гадым, и ему это нормально будет пошла. А если он его хочет передачить, ну, то я фильм, когда я фильм, ну,
мы коснемся больше этого в стратегиях. Да? Да, я думаю, коснемся. Да, ну что, тогда я хотел бы следующий слайд. Вот. И давайте посмотрим, какие, ну, типы ревности можно вообще придумать. Ну, в смысле, как можно описать различные вот эти вот стилистики, да, там вот. Потому что действительно, я согласен, что они стилистики скорее бывают разные. А, ну, наверное, первый и самый такой. Ну, может, даже исследованный или очевидный тип ревности является вот сиблинговой ревностью. Это когда рождаются дети, которые вынуждены с самого рождения конкурировать, или с самых малых лет конкурировать за вот эту уникальность и за, ну, грубо говоря, вот такую всецело принадлежащую им любовь. Соответственно, я думаю, что она характерна и для мальчиков. Следующий слайд, пожалуйста. И для девочек. И на самом деле она не окрашена гендерно. Что является, ну, может являться ее отличием. Если вот посмотрите на следующий слайд. Ну, собственно говоря, девочки ревнуют девочек, девочкам, мальчики ревнуют мальчиков, мальчики. Соответственно, в динамике этого процесса это постоянная необходимость бороться, конкурировать за, ну, то, что являлось дефицитом. Когда люди говорят, что конкуренция – это врожденное свойство человека, я подозреваю, что они говорят неполную правду. Потому что конкуренция является врожденным свойством человека в условиях дефицита ресурсов. И когда люди говорят про то, что человек человеку волк, и что на самом деле, смотрите, война показывает, что человек на самом деле лишен морали и этических принципов, для меня это всего лишь доказывается, что иногда создаются ситуации искусственного дефицита ресурсов, в которых мы действительно начинаем использовать те стратегии, которые, ну, там, мы нарабатываем. Да? Мне кажется, одной из клевых, ну, таких вот ресурсных зон людей, которые склонны к сиблинговой ревности, это очень, ну, такие вот сильные ресурсы к достижению. Они смиряются, на самом деле, реже. И, соответственно, достигают лучше. Вот. Ну, потому что просто они привыкли бороться. Это ресурс. Да? Помните, я говорил, что в психике ничего лишнего не бывает. И у каждых каких-то способов есть сложности, ну, там, которые мешают в отношениях, есть ресурсы. Поэтому мне кажется, что у людей с этим видом, с этим типом ревности очень много ресурсов. Ну, как будто бы. Это те, которые выбирают улучшать себя, ну, там, или же бороться за кого-то, да? Ну, то есть у них много возможностей, ну, там, достижений чего-то. В чем сложность? Таким людям очень сложно проигрывать. Потому что проигрыш, даже символически, в символическом пласте, отсылает их в то время, когда они проигрывали более сильному, ловкому, удачному сиблингу. Ну и, соответственно, переживали себя каким-то образом, ну, то ли недостаточно хорошими, недостаточно полноценными. Очень часто у таких людей нет слова «плохое», у них есть слово «недостаточно». И, соответственно, есть некоторая идея о том, что если я достаточно постараюсь улучшить себя, либо улучшить, ну, в смысле, как-то завоевать другого, у меня все получится. Я вырву у среды вот эту маму, которая будет принадлежать только мне. Не знаю, вот имеет смысл то, что я сейчас говорю, то есть ложиться на какую-то картинку, которая там у вас есть на ваших личных примерах, либо примерах из такой практики. Часто люди, ну, с сиблинговой ревностью, они не ограничиваются партнерами. Вот это еще одно, ну, такое отличие, да? Что в коллективе они будут ревновать босса к там, правой руке босса. То есть в разных коллективах, да, даже если вы только познакомились, все равно они будут конкурировать за, ну, этот образ. Продолжим быть моим. Если выиграл конкуренцию зачастую, наступает охладевание. Если теперь это мое, ну, в смысле, фух, я справился, но мне же надо реализовывать мою стратегию выживания, то есть нужно искать еще что-то. А за что я могу конкурировать?
То есть в любом случае проигрыш у меня. Если выиграл, то охладевает. Если проиграл, то попадает в ситуацию, когда проиграл себе.
Ну вот так, у конкурентов, ну, вот такая судьба. Но, естественно, если там касаться, например, уже, ну, сразу же, например, коснусь стратегии, да, которая, мне кажется, очень важна, это первое, ну, действительно, возможность найти, ну, какие-то отношения, в которых можно побыть немножко, ну, там, достаточно долго уникальным. И чтобы не было, не надо было конкурировать постоянно, отстреливать, отбивать конкурентов. Часто терапия хорошо работает здесь, потому что терапевт является тем, у которого клиент целый час, только ему посвящено время, только говорит про него, да. Ну, то место, которое может, не знаю, наполнять ощущение, что я наконец-то могу быть единственным. Второе, мне кажется, что очень важно, это немножко пересматривать, ну, вот, картину мира, в которой как будто бы нету стратегии, ну, вот, то, что, ну, все могут получить, ну, этот ресурс. Потому что, ну, вот, иногда даже когда, ну, спрашиваешь, а есть ли у вас, ну, там, просто видение там, ситуации, может ли быть так, что и этому хватит, и этому хватит. Нет, нереально. Как правило, кто-то должен быть либо лучше, либо хуже. Вот, либо выиграть, либо проиграть. Соответственно, если пересмотреть этот паттерн в отношениях партнерских и начать сотрудничать, то большой шанс снизить градус вот этого постоянного конкурирования. Окей, следующий слайд. Я назвал этот пункт нарциссической ревностью. Стоит ли озвучивать, либо всем видно? Очень часто это как раз тот вид ревности, который принято считать мужской. В чем заключается особенность данного типа? В этих отношениях партнер для ревнивца не является другим человеком. Ну, как правило. Он является некоторым объектом, который очень ценен. И если я его присвоил, я становлюсь лучше. Если вдруг этот объект собрался своими ножками уйти от меня, либо же кто-то протянул свою грязную лапу к этому объекту, это автоматически значит, что я становлюсь хуже. И если этот объект обладает очень большой ценностью, ну, прям, что он делает меня просто пипец таким клёвым. Естественно, гораздо сложнее пережить резкое обрушение собственной значимости в этом месте, когда я приписываю потому что объект сейчас должен исчезнуть. У аналитиков есть такое понятие нарциссическое расширение личности. Слышали? Может быть? Это значит что? Это значит, что мне необходимо что-то извне, какой-то объект, для того, чтобы расширить свою личность, стать больше за счет объекта. Соответственно, если я использую этот процесс, то это значит, что я обязан окружить себя достаточным количеством таких объектов, которые бы расширили мою личность, и я пережил бы себя достаточно хорошим, великим, прекрасным. Соответственно, сам процесс регулирования самоуважения человека, он включает в себя понятие манипулирования окружающим пространством для получения как можно большего количества объектов, чтобы они были мной, моими.
То есть объекты – это люди или это может быть все что угодно?
Все что угодно и люди как объект.
То есть и работа, и...
Естественно, как правило, у ревнивцев похожего формата, у них чего? У них много славы, много денег, много атрибутов ценности. И, как правило, партнер подбирается тоже как один из атрибутов. Американцы прекрасно используют выражение trophy wife. Как жена, как статуя, которую поставили в ящичек и гордитесь, что у меня это есть. Соответственно, если мы посмотрим на следующий слайд, это не только мужская прерогатива. Некоторые женщины тоже выбирают идти таким путем. Поддержание собственного самоуважения и использовать мужчин как некоторый трофей или кубок, который доказывает, что не доказывает, что что-то между нами есть близкое. Это значит, что я завоевал или я заполучила этот объект, значит я клёво. Соответственно, очень часто, когда эмоциональным содержимым, переживание ревности в данном случае является ярость. Особенно часто, конечно, у мужчин, потому что это не табуированное переживание. У женщин, как правило, оно табуируется, и женщины используют зачастую пассивно-агрессивные способы поведения, обидчивость, другие обхождения с агрессивностью. Вот, но мужчина часто вызывает ярость, вот такое обрушение самоуважения. Поэтому часто там вот вспоминаются классические примеры из литературы, типа Отелло. Можете представить, да, там как обрушалось его самоуважение, если оно было так сильно завязано на обладании таким прекрасным объектом, ценным объектом. Не знаю, вот то, что я сейчас рассказываю, вот он ложится, кажется, да? Ложится, да?
Не, Вася ложится.
Ложится. Ну, один, если самый важный вывод. Окей, я понял. Соответственно, ресурсом таких отношений может быть зачастую то, что партнер, которого ревнует, переживает действительно себя как очень ценный экспонат. С одной стороны, ресурсом. Ну, в смысле, если вот за меня, не знаю, так вот, глотки рвут, то значит я что-то стою. Это тоже может быть, ну, каким-то сладким переживанием для людей, действительно, которым необходимо подтверждение собственной ценности. Ограничением вот, этого процесса, конечно, является то, что у объекта не должно быть собственной воли. У объекта не должно быть... Желательно, недостатков не должно быть у объекта.
То есть нарциссическая ревность силу моего нарциссизма я хочу расшириться.
Да.
Но и объект расширения тоже должен нарциссичным быть еще.
Иногда он получает подписку, конечно.
Ну, там понятно, что... Очень сложно просто понимать механику без того, держа внимание, что ревность это не чувство. Потому что я вот, наверное, все-таки как-то... Ревность это не момент отношений между нами.
Ревность это признак угрозы потери.
Да, то есть это наша травма коннектится, как бы, типа такого.
В данном случае, конечно, когда я описываю разные стилистики, естественно, они связаны с разными травмами развития, которые у нас будут. В данном случае очень часто человек с такой стилистикой ревности, он не прошел как будто вот этот этап противозависимости, отделения от родителя и возможности, например, видеть родителя другим живым человеком, но все еще связано со мной. Потому что детки, например, там, с 2 до 4, они видят мир не таким, объектным образом. Да? То есть мама хорошая, если она разрешает. Мама плохая, если она не разрешает. Часто к деткам относятся таким же образом. Ты хороший, если ты послушался маму, и ты плохой, если маму не послушался. Да? То есть часто дети действительно необходимы, когда они вырастают, да, такая подпитка. Да? Вот, поскольку был нарушен естественный процесс формирования самоуважения ребенка. Соответственно, когда они продолжают это во взрослой жизни, с партнерами, таким образом делать.
Вот в предыдущем видео, да, вы сказали о том, что там гендерная ревность не окрашена гендерно. Окрашена ли гендерно эта потребность? Нарциссическая ревность. По вашему мнению?
Я думаю, да, но здесь гендер является скорее лишь ценностно формирующим компонентом. Нет, вот здесь гендер, если пол, является ценностно формирующим компонентом. То есть, если я, в обществе мужчин, и здесь очень важно получать, мужское, зависть или признание, то, конечно же, если это общество гетеросексуальных мужчин, мне нужно будет цыпу. Закадрить так, чтобы этой цыпой была как можно более ценная для товарищей. Ну, естественно, тогда если цифра вдруг рыпнется в другом, он пацит, ну. А это уже зависит больше от стилистики, да, там от ценностей, какие есть, да, регуляторов, которые есть.
Именно это гештатистский вопрос. Кто в зале есть, мужчина есть. Кто бы мог ударить женщину?
Это пока и нет.
Зависит от стратегии. Не знаю, так вырисовывается, да, там вот этот портрет. Окей, хорошо. Соответственно, ну, стратегиями здесь, ну, является все-таки действительно больше работа над другими способами регуляции самоуважения.
Явно вот все-таки цепляется стратегии, по-другому, ну, только так воспринимаю, но вот стратегии обхождения с вот с этим комплексом признаков под названием рефлекс, да?
Да.
Чтобы что?
Чтобы это не разрушало
отношения, либо это...
Либо себя, ну, конечно.
Это два вида стратегии. Даже.
Второй элемент стратегии будет, как вести себя ревнуемым. Для меня вот это другой блок стратегии, о котором мы говорим попозже. Соответственно, что здесь еще является важным? Ну, очеловечивание отношений. Чтобы, ну, партнер постепенно превращался из объекта в субъекта.
Все-таки я должен был просто знать, о чем он говорит. Но раз уж она немая гендерная, то все-таки давайте просто делаем на человечье и взялось начало. Я думаю, что это гендерная. Ну, думаю, быть роль. Вот. Ну,
То, что я пытаюсь здесь представить, это скорее отойти немножко от поп-психологии, которая напичкан интернет и... Ну, скорее описание, поэтому я согласен с вами, но пытаюсь представить некоторое свое видение, которое может подойти или не подойти.
Не, я не склонен не сам выражать, потому что...
Перейдем к следующему виду. Прошу вас, мастер.
Расширил меня.
Я немножко рискую. Рисковал, вот, когда я нашел эту картинку. Вот. Но мне она показалась даже более полной. Я все искал картинку просто цветов под лучом света. Но на самом деле, как можно даже и
по-моему, это очень важно.
На самом деле, действительно. Что я подразумеваю под истерической реальностью? В этом процессе партнер является тем человеком, присутствие и внимание которого делает нас достаточно ценными и живыми, как мужчину или как женщину.
Есть привязка к основе истерика и
нет? Нет, на самом деле я назвал это на самом деле в надежде, опять же, на то, что удастся будет отойти от привычных, да, там вот каких-то. Не знаю, слов. Часто действительно опошлили слово истерик, истеричка, да? И обычно там образы показывают как взбаламутных, каких-то демонстративных и всяко разных, да? Вот. На самом деле никто не подозревает, что бывали тихие истерики. Ну, там какая-нибудь, не знаю, девушка очень тихая и скромная, там, ждущая принца, там, либо Анна Каренина.
Да, текущие истерики.
Вот. Либо что мужчины истерики, это, соответственно, выглядящие либо как Арнольд Шварценеггер, либо как Сергей Зверев. Картинок очень много. Я просто чуть-чуть скажу, в чем самое главное здесь вот зацепочка, в чем потребность вот эта. Людей с такой стилистикой. Было очень сложно в период их начало развития, ну, сексуальности обозначится там, кто я вообще, мальчик или девочка, какой я мальчик, какая девочка, как соотносятся мальчики с девочками. То есть с 3 до 6 это целый большой пласт развития нашей психики, в котором мы решаем очень важные вопросы, связанные с любовью и сексуальностью. И здесь, ну, нам очень важно на самом деле узнать, кто, ну, в смысле, там, мальчикам какие есть мальчики, девочкам какие есть девочки, как взаимоотносятся мальчики с девочками, кто является, ну, кому кем, условно говоря. И в этом вопросе очень часто люди, ну, вот, которые так называют истерики или истерички, это всего лишь люди, которые не знали, у них не было поддержки в семье, ну, как вообще сформировать мою гендерную идентичность. Либо в семье была табуированная тема, либо маму нельзя было списать как некоторую фигуру для подражания, чтобы можно было ее присвоить, если я девочка. Либо папу, вот, если я мальчик. Соответственно, часто люди пытаются создать себе некоторую, ну, вот, идентичность, да, там, вот, связанную с полом, основываясь тогда на непрямых способах наблюдения. Масс-медиа, смотреть за другими мальчиками или девочками. Воеристы очень часто вырастают из этой сложности. И, соответственно, так, таким образом, ну, поскольку нет некоторого базового ощущения уверенности, что я, ну, там, мужчина или я женщина, ну, такие-то, 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 то есть это дифференцировано, да, вот. А со своими, там, не знаю, сильными сторонами, либо какими-то слабыми сторонами. А также обычно вот тема женственности или мужественности, она окутывается некоторым ореолом чрезмерной ценности. Ну, в смысле, я ценен так только тогда, когда во мне видят того-то или того-то. Причем уже под каким углом, это зависит от культуры. Да? И поэтому вот очень много разных образов. Не знаю, понятнее становится, вот главное там, не знаю, страдание или сложность. И, соответственно, представьте себе, если, ну, вот мне необходимо постоянное подтверждение, например, своей мужественности, что я должен делать? Конечно же, мне нужен кто-то. Вот. И желательно, конечно, уже более человечный образ. И желательно, чтобы это было, например, если я гетеросексуален, то это женщина, если я гомосексуален, то мужчина, если я бисексуален, то и тот, и тот. Для того, чтобы они, ну, как будто бы вот напитывали мое самоощущение, тоже свои ценности, но, как правило, связано, не знаю, с бытием. Мы мужчина или женщина. И, соответственно, партнер является, ну, некоторым постоянным донором вот этого волшебного целительного цвета. Света, правда. Вот. В лучах которого мы, не знаю, расцветаем. Я думаю, всем известно это ощущение, когда нам говорят, какие мы прекрасные мужчины, либо какие мы чудесные женщины, какие мы уникальные, самые лучшие, самые идеальные. Ну, там, не знаю. Какое сердце не тает при комплиментах, если, конечно, нет параноидного радикала и не кажется, что за этими комплиментами хотят наебать. Не знаю. Появляется картинка? Соответственно, конечно же, ну, вот, тогда объект, ну, в смысле, это уже более очеловеченный, да, у него уже есть пол, да, то есть этот пол очень важен, то есть, и там есть некоторая, ну, большая динамика, там, ну, скорее, субъектность чуть-чуть отношений добавляется, но все равно этот объект очень важен, как некоторая лампа, которая не позволяет нашим цветочкам засохнуть. То есть вот, если луча нету, то тогда мы как будто бы превращаемся в ту заднюю половинку на картинке. И это очень, ну, больно, и мы очень страдаем часто вот в этом месте. Вы представляете, да, вот если ваш партнер светит на вас 24 часа в сутки, вы так расцветаете, вы такой нежный цветок, прекрасный, да, там вы раскрываетесь как мужчина, либо как женщина, не знаю, вы способны, не знаю, там, творить чудеса для партнера. И тут, представляете, эта лампочка отходит в сторону, на другой цветок. как будто бы мгновение, да, там вот, скукоживаемся, покрываемся колючками и теряем действительно, похоже, свое самоуважение здесь, как мужчина или как женщина. Не знаю, то, что я сейчас говорю, это отзывается эмоционально у вас? Да? Да? Соответственно, действительно, нам нужен постоянно кто-то, кто высвечивает нас. Если при нарциссической ревности нам нужны были зеркала, которые отражают нашу ценность, то здесь нужен вот такой вот луч, не знаю, заботы, тепла, внимания, который просто позволяет нам в нем греться и высвечивает нас. А вот как, собственно говоря, обходятся люди с этим, ну, тоже бывает по-разному, да? Если как-то включим слайд. Некоторые этот фонарь насильно возвращают. Ну, на цветок, да? Вот, тогда все хорошо. Вот. Некоторые делают вид, что и не нужно нам более этого. Вот. И каким-то таким назад, пожалуйста. Реагируют на это. Причем как мужчины, так и женщины. Опять же, почему для меня сложно там мужская ревность, женская ревность, потому что она связана с внутриличностной там, стилистикой, да, там, типологией человека, говорим с ним. Иногда люди, пытаясь избежать слишком разрушительных последствий ревности, выбирают даже какой способ. Окружить себя, например, несколькими объектами отражающими, да? И пускай эти объекты тогда уже мучаются от своего типа ревности, который есть. То есть это, ну, это такой набор, да, там для страховки бывает, там, не знаю, три воздыхателя, например, надо, чтобы было. Либо там несколько любовниц, не как, ну, в смысле, что я крутой пацан, у меня, в смысле, там, все как надо. Жена, любовница, Феррари, ну, как принято, да, в некоторых сферах. А именно, чтобы они были доступны эмоционально, и чтобы могли меня такого вот тонкого подпитать. Да, там. И часто это бывает так, что, ну, поскольку как будто бы партнер, ну, любой партнер, ну, вот, рано или поздно у него то лампочка, ну, затухает, то он отворачивается, да.
То есть мы сейчас не говорим обязательно о переключении внимания партнерского на другой объект, а просто в лицо, о каких-то
Мы сейчас говорим скорее от лица, ну, человека, переживающего процесс ревности с такой стилистикой. Соответственно, можно решать разными способами. Да? Можно, ну, держать партнера и собачить его как-то, чтобы только на меня смотри вот так. Не двигайся, иначе я теряю свою ценность. Либо сделать там, например, трех партнеров, да, окружить, ну, чтобы одна лампочка выключилась, но другая подсветит. То есть разные способы вхождения здесь. Тут уже тоже зависит, например, что ведущий, например, в позиционировании меня как женщина, либо как мужчина. Либо же моя романтическая составляющая, либо моя социальная составляющая. Поэтому вот, бывают люди, которые, ну, собственно говоря, справляются с ревностью там, через, скорее, сексуальную сферу. Ну, например, считаю, что если я буду самая сексуальная и пресексуальная, то тогда фонарь никогда не отвернется от меня. И некоторые думают, что наоборот, я должна быть самая добрая, самая чуткая, самая заботливая, самая нежная, и тогда этот фонарь никогда не отвернется от меня. Либо же, ну, окружается достаточным количеством фонариков разного плана, в зависимости от того, какой нужен. Например, часто мужчины с компульсивным сексуальным поведением, ну, которые, ну, в смысле, не могут, да, останавливаться очень часто, они делают это именно из-за, ну, подтверждения, ну, скользящего чувства, ну, собственной значимости как мужчины, поскольку у них мужчина и сексуальный гигант, например, связаны, да. У женщин реже, но тоже бывает. Фалофокальный, кто нет, не работает. Вот, не знаю, когда я сейчас это описываю, ну, ложится на ваши картинки? Похоже это на реальность?
они говорят на различие Сиггинзера и истерической. В принципе, там и там за какой-то ресурс, ресурс внимания, в принципе, Сиггинзера же тоже.
Ну, там, соответственно, есть некоторое количество схожие вещи. Но поскольку в Сиблинге бывают конкуренции зачастую это за материнскую фигуру, а здесь это конкуренция за тот, ну, за того, кто подсветит меня как женщину или как мужчину.
Это уже как
конкуренция. Да. Плюс разные стратегии поведения, да, по границе. Процессе. Хорошо. Собственно говоря, много могу про этот вид рассказывать, но очень понятен, что ли. Скажу немножко еще про другие виды, вот, может, не так много. Например, параноидная ревность. Соответственно, я думаю, что она может смешиваться кусочками с разными, ну, теми, о чем мы уже говорили, но скорее ключевой ее особенностью есть постоянное акцентирование внимания на проявлениях внешнего мира и реакциях моего партнера как проявления внешнего, как на проявлениях внешнего мира, которые могут создать для меня ситуацию небезопасности. Очень часто люди с таким стилем ревности, они пережили как раз вот ту травму покинутости, о которой мы там говорили. Ну, например, когда они уже почувствовали вкус эмоциональной связи, например, младенец 3 месяцев, и тут, не знаю, мама, например, на 2 недели легла в больницу. Никто не виноват, так бывает. Но если таких опытов было некоторое количество, то тогда, ну, развивается некоторый ресурс, ну, вот, и постоянно контролировать, не бросят меня ли сейчас, да. Здесь уже скорее вот главное будет, не бросят ли меня. То, что, например, мой партнер посмотрел сейчас на другого, значит ли это, что он меня бросит? То, что моя партнерша, не знаю, идет в такой юбке, значит ли это, ну, в смысле, она меня бросит или нет? То есть, скорее, вот здесь внутреннее переживание окрашивается таким вот, ну, на самом деле, ужасом, ну, от того, что сейчас вдруг, ну, опять это случится. Опять объект, к которому у меня есть привязанность, внезапно прервет это. Может, там целый букет будет личностных качеств, да, которые, к сожалению, ну, это гораздо более широкая тема. Да? Вот. Но как пример, например, господи, одна из баек, которая ходила в психбольнице, когда я еще там работал, это была байка про то, как вот, ну, дедушка избил бабушку. Вот. А привели к дедушку. И он начал рассказывать про бабушку, что на самом деле у нее есть очень скрытая система, что на заднем дворе есть крыльцо, и там бутылки из молока стоят. И вот там шифр специальный, в смысле, если молоко стоит, ну, в бутылке вот таким способом, то значит, деда нет, дома можно приходить. Вот, если дед есть дома, то бутылки вот таким шифром. Ну, в общем, там все село ходило к бабке. За это, конечно, побил ее молотком, потому что так боятся, что что-то случится ужасное, сил больше не будет. Вот. Ну и когда ввели бабушку, которая была очень довольно много лет, она была на 2 палочках и еле передвигалась. Ну, стало понятно, что, ну, навряд ли она использовала тайный шип. Да, всего. И что это некая параноидная стилистика ревности дедушки взяла. Соответственно, как раз вот эти люди, они будут вот взламывать аккаунты, шпионить. Ну, это из-за, как раз из-за... Часто они скрывают от самого себя страх. Потому что второй стратегией справляться для таких людей, это не подпускать близко и не образовывать связь. И часто они могут даже из-за паранойи своей, ну, вот, составляющей прерывать отношения до того, как они станут близкими. А, все, ты на него посмотрел, вот, ну, прерывает, закрывает, никакой близости, все. Не знаю, имеет смысл эта картинка?
Бабушка и дедушка.
Ну и вообще описание вот такой стилистики, ревности, да, то есть. Хорошо. Вот не очень исследованная, но, конечно, вот категория, но я думаю, что она существует. Вот, это депрессивная ревность. В двух словах, что такое депрессивное? Это не значит, что человек в клинической депрессии и там вот, ну, не знаю, плачет и убивает. Там, вот. А суть депрессивной стилистики – это некоторое такое вот первичное переживание себя недостаточно, ну вот, как будто бы, ну, не виновным в том, что мир плох. Ну, в смысле, априори, что я недостаточно вообще хороший для этого мира. То есть это не про то, что я плохой, я хороший, а это вот как будто бы я... Ну, конечно, если смотрят на другого, это значит, что я... Ну, мне это... Ну, ну это, конечно же, во мне дело, там, вот. Конечно же, я... Этому ничем нельзя помочь. Это понятно, что, ну, в смысле, во-первых, это из-за меня, во-вторых, это потому что, ну, вот, ничем уже помочь нельзя. Очень часто это стиль ревности, это скрытый стиль ревности. Это, например, женщина, которая, ну, при муже постоянно грустна, но не говорит ни слова. Нечувствительный муж может думать, ну, бабские заморочки какие-то, да, или там молчит, значит, не волнует ничего. Но скорее вот, вот в этом стиле любое доказательство, ну, вот, любое признак того, что, ну, я недостаточно хорош или хороша, как будто он так очень сильно ложится в картину, да? Потому что сложность, например, депрессивных людей – это в агрессивности. Они склонны по своей природе заворачивать ненависть и гнев на себя, против себя. Им проще порезать вены себе и покончить жизнь самоубийством, чем пойти надавать люлей в соперницу, да, или там, соперника. То есть вот эти самоубийства символические и реальные из-за отношений, это вот сюда. То есть это вот такой стиль. Очень часто эти люди верят, что только наказав себя, можно сделать мир лучше. Отношения сделать лучше, наказав себя. И даже, ну, наказание через улучшение – это тоже. Некоторые делают себе что-то там, не знаю, пластические операции какие-нибудь очень крутые, чтобы действительно свою ценность поднять. А некоторые вот такой стилистикой делают это для того, ну, чтобы, как это, уменьшить вред миру, который они наносят. Соответственно, здесь другой партнер является некоторым ресурсом для избавления от вот этого переживания, от виновности вообще. То есть его задача, на самом деле, говорить постоянно всем своим видом и всем своим видом: ты достаточно хороший, хороший, мир не страдает из-за тебя. Я как часть мира, не страдаю. И делайте это, и делайте это, и делайте это, и делайте.
А может быть, что в паре оба партнера страдают таким видом ревности?
Я думаю, может. Интересно было бы фантазировать, как это выглядит.
Да.
Но я думаю, что если два человека с такой депрессивно-ревностной стилистикой вот в паре, то я думаю, принять что-то от другого как знак благодарности и хорошести просто невозможно. Ну, потому что я должен быть тем, кто избывает, да, там, искупляет. Если другой начинает искуплять, то это значит, что он меня забирает мои ресурсы. Мое самоубийство? Нет, мое. Ну. Я думаю, можно пофантазировать, если про различные сочетания стилистик в отношениях. Вот. Но это мы все говорили про тех, кто переживает, да, там вот, скорее влечение со стороны того, что они разворачивают процесс ревности. Да. Но, как правило, ну, вот, в процессе ревнования есть же там тот, кто ревнует, и кого ревнует. Да? Соответственно, какие же сложности могут быть у тех, кого ревнуют? А, нет, пока нет, там нет, подготовлено на слайде с картинками. Зачастую те, кого ревнуют, они тоже считают, что ревность является ценностью. Но при этом я научаюсь вести себя бессознательно таким способом, который постоянно провоцирует другого на разворачивание его стилистики ревности. Ну, например, Боже, я ничего не делаю для того, чтобы меня ревновали. Вот. А при этом, когда попадает ревнивец ревнуемым в общество, тот, которого ревнует, начинает невинно флиртовать со всеми вот, подряд. С мальчиками, с девочками, со столбами, ну, с кем угодно. И это их внутренний процесс. Но когда они не отстреливают его, не осознают, то понятно, что это сильно провоцирует. Да. Они могут это делать на самом деле, опять же, не для партнера, а для себя. Ну, в смысле, таким образом получая, не знаю, какую-то, не знаю, приятную реакцию, там, тепло, признание. Для себя, да? Второй тип, которые могут делать это против партнера. Ну, в смысле, зная тонкие места, вот, так, болевые точки, и ну, как-то мстить, например, ну, вот таким образом. Либо выигрывать в конкуренциях таким образом. Ну, смотри, я опять тебя... Ну, что ты ревнуешь? Ну, как больно, честно говоря, да? То есть, мотивации бывает здесь очень много, да? Ну, конкуренция с партнером, сделать там, да, на самом деле. Либо же для того, чтобы иметь повод для ну, агрессивное напасть там, да? Что это у тебя там вообще? Больная голова вообще, и хлопнуть дверью. Некоторые, например, как ни странно, могут даже регулировать пространство между партнерами вот таким способом. Ну, невозможно просто сказать, там, сейчас хочу побыть один. Ну, тогда я, ну, собственно, сделаю что-нибудь такое, чтобы другой партнер с ума посходил, да, и тогда, конечно, конфликт можно побыть одним. Такие варианты, да. Поэтому, конечно, ну, вот те, которых ревнуют, они тоже, на самом деле, много получают из этого процесса.
А бывает так, что партнер ничего не делает с детьми,
чтобы не ревновали? Я думаю, бывает, если это психотическая ревность. Вот мы уже говорили про разные стили, но я думаю, что этот процесс может быть трех уровней. Психотический, пограничный, невротический. Опять же, звучит по-медицински как патология, но нет. Я всего лишь имею в виду, что иногда люди предпочитают заменять реальность собственными представлениями о реальности. Ну, как дедушка вот, в моем примере, да, у него был такой вот параноидно-психотический такой вот тип ревнования, да. Соответственно, тогда реальность особо не важна. Главное, что я думаю, чего я боюсь в реальности, а наложить ее можно на всякий факт. Сложное состояние для отношений очень часто невыносимое. Ну, потому что... Второй вид ревности – это пограничный. Это когда я уже фильтрую реальность. Я очень чуток к различным недомолвочкам, микрознакам, микросигналам. Но я, как правило, интерпретирую их в свою сторону. Ну, в смысле, ага, у тебя сейчас глаз дернулся, когда мы заговорили о Жанне. Это что-то значит. Да? То есть используются разные сигналы окружающей среды, включая микросигналы, те, которые имеют отношение к процессу, или те, которые на самом деле могут не иметь отношения к процессу, но они были в этот момент. И создается некоторая фабула. Да? И партнер становится участником этой фабулы. Вот это как раз вот про вот эти, как правило, там много эмоций, вот, не знаю, насилия всякого, да, там вот, ну, разборов двухчасовых, когда партнер пытается доказать, что он не верблюд, потом, не знаю, Влад дает просто потому, что нельзя доказать, что он не верблюд, да, и что Влад дергался не про Жанну, например, а про то, что курсовую сдавать. Тоже сложно для отношений, но если двое человек функционируют таким образом, они могут быть комплементарны. Ну, один другого бурно как-то расходится, как-то мирится. Да? Вот. Либо же здесь, когда другой человек постоянно видит в нас, вот, там, не знаю, изменщика какого-то, либо прелюбодея, ну, врага вот такого прям, ну, вот. Действует такой прекрасный аналитический защитный механизм, как проективная идентификация. Слышали, может, такое? Это когда на меня проецируют, вот, ну, образы разные накладывают, и там мерзавят, говорят, что ж ты вообще, ну там, и у меня по этому поводу, не знаю, жуткие переживания стыда или вины, то зачастую как будто бы я становлюсь тем, кого во мне видят. Иногда человеку легче действительно сделать что-нибудь, чтобы хоть не так, ну, не так банально. То есть так работает самосбывающееся пророчество. То есть это вот постоянное вот проецирование какого-то образа, который имеет какое-то отношение к реальности, но не такое фантастическое, не такое глобальное. И тогда другой человек, который, ну, является мишенью для этой проекции, ну, иногда просто... Ну, хоть будет за что мне терпеть, да? Ну и начинает вести себя таким образом, которым он мог бы, например, себя и не повести.
Если на меня проецируют, я оправдываю эти ожидания.
Да. Ну, потому что необходимо, чтобы реальности хоть чуть-чуть, ну, стыковались. Если они сильно не стыкуются, то надо их состыковать хотя бы таким образом. Ну, на самом деле... Требуется очень много сил, да, тогда, чтобы пытаться разобраться, где правда, где не правда. Ну и часто такие люди, вот, ну, вот, конечно, вот, которые являются ревнуемой стороной, да, ну, пытаются, да, там, каким-то образом защищаться. У нас остается несколько минут, я бы, наверное, хотел бы тогда сказать про некоторые общие стратегии, которые могут быть. Понятно, что это не будет такой детальный гайд вот, по всему этому, но может быть чем-то полезным. Я про некоторые стратегии уже говорил, да, может, подобщу, подытожу. Соответственно, для тех, кто переживает ревность, ну, такую, которая, ну, является страданием, да, опять же, говорю, что ревность, ну, невротического уровня, то, что я говорил, да, там, по уровням, на самом деле она зачастую не разрушает отношения. Отношения, ну, стабильны, но иногда она является индикатором тех потребностей, которые удовлетворение которых не достает человеку. Да? И если к этому прислушиваться и понимать это как сигналы, вот, то тогда можно с партнером находить разные способы удовлетворения этих потребностей. Если мне не хватает, например, сейчас признания своей уникальности, я могу, ну, как-то пригласить партнера в тот процесс, которому он может мне помочь с этим. Если мне не хватает действительно, ну, какой-то шаткости в самоуважении, ну, помочь, не знаю, как, каким-то другим способом, ну, там, поддержать меня. Либо же устроить маленькую ревностную такую, ну, как это, с кого? Войнушка, ну да, в смысле, на которой не разрушает уважение, да, которая не рвет ткань отношений. Ну, потому что, правда, я считаю, что, ну, вот, ревность, которая не рвет ткань отношений, она может быть пикантство в крае. Чего ей вообще заниматься? Там просто важно было, чтобы ревнуемый осознавал про что его ревнует, а ревнивец не понимал, может, для чего это. И тогда это скорее, ну, возможность найти что-то новое и общее в отношении. Больше почувствовать себя женщиной и мужчиной. Соответственно, я думаю, что вот рвут ткань отношений, это вот пограничная ревность и психотическая. Да? Соответственно, ну, чтобы выводить ее на больше такой, ну, невротический уровень, то, что нужно, это чтобы ревнивец, ну, вот тот, кто ревнует, пробовал другие способы повышения навыков регулировки самоуважения. Ну, не только за счет партнера, ну, вот, а какими-то другими собственными способами. Терапия, восстановление отношений с родителями, уважительных, если это возможно. Соответственно, развивать навык осознавания вот своих собственных сложных мест, где я проваливаюсь. Иногда с помощью терапевта, иногда с помощью партнера. Также развитие навыков самоподдержки. Это на самом деле то, чтобы я частично мог выполнять те функции, которые я, ну, вкладываю в партнера. Например, говорить себе, какой молодец, хвалить себя, любить себя, хоть это и кажется такими расщепляющими действиями, да, себя. Но тем не менее, это на определенной стадии развития очень важно. Не стыдить себя, научиться не винить себя. Ну, собственно говоря, там, где это не надо, да, понятно, что я если украл 1 000 000 долларов у голодающих детей, то повинить себя иногда будет полезно. Ну, там, для восстановления социальной справедливости. Ну, то есть, вот эти все навыки, они, ну, приведут к тому, что я меньше буду, ну, автоматически приписывать партнеру, что он там не обязан по другу жизни вот это выполнять. Быть моим костылем в разных зонах. Повышение уровня автономии. Это как я могу сам существовать в мире, не в зависимости с другим, вот прям, ну, в такой жесткой, а, например, рядом с ним, либо в близости, либо, ну, автономно. То есть каждый из нас, в принципе, если мы развиваемся, мы имеем способность переходить от состояния слияния к конфронтации и отдельности жизни, ну, вот, в мире вместе. При этом возвращение, ну, снова к отношениям, поскольку мы, например, вдвоем решаем, что это очень, ну, важные и, ну, уникальные, самые главные отношения в нашей жизни, в которых мы даем и берем друг от друга без того, чтобы переживать неравноценность обмена. Для меня отношения очень, очень важная вещь. Там, правда, удовлетворяется очень много наших потребностей. Но частью функционирования в отношениях это способность к автономии. Тогда нагрузка на другого партнера, в смысле, ты мой сват, брат, мама, любовник, друг, слушатель, зритель, обожествлятель и божество в одном лице, тогда эта нагрузка становится меньше. Тогда это облегчает процесс взаимодействия и некоторую толерантность к разностям, к неудовлетворенности, к несовершенству партнера в конце концов. Соответственно, для тех, кого ревнуют, очень важно осознавать, зачем они что-то делают так, чтобы их ревновали? Какую выгоду они получают? Хотят ли они признания? Либо хотят они отомстить? Вот. Либо же, ну, они делают это сугубо, ну, там, для себя, а не против партнера. То, что важно отдавать в отношениях, это правда признание уникальности, важности. Иногда мы этого не даем прямыми способами, а ищем какие-то манипулятивные, которые могут не работать. И очень важная, на самом деле, работа каждой пары, это вот срегулировать тот вот ритм близости, автономии, конфликтов, если необходимо, конкуренции за ресурсы, если необходимо, в конце концов, конечно. Или сотрудничество, если есть возможность использовать ресурсы на благо обоих. И последним пунктом, который мне кажется очень полезным не только для ревности, ну, и для совладания с этим переживанием, но и вообще для хорошего самоощущения, простыми словами, это возможность перестать устраивать орбитальные такие вот системы отношений. Потому что ревнующие люди, как правило, они стоят в центре как Солнце, а остальные люди движутся по их орбите. Против них, за них. То есть другой человек не может быть другим Солнцем. Он обязательно играет роль на орбите. Соответственно, наши задачи взросления, я правда вижу, чтобы мы становились Солнцами. Но и могли сходить с орбиты других людей, сходить. Либо же образовывать двойные созвездия, есть же такие. Пожалуй, то, что мне кажется, важно. Совладание, страдание нашей сложности. Ну, пожалуй, на наше время так заканчивается. Мне, не знаю, как хочется услышать от вас пару отзывов. Было ли это что-то новое или полезное, интересное? Так, кусочек. Удалось ли там перестать считать древность болезнью? Или наоборот, там, чем-то другим?
Очень интересно перестать считать древность чем-то. У меня там называется шаблона вот такой, скажем так, ну, очень плотно тогда все остальное услышать. Прям в одном за полтора часа, скажем так, ну, перестроить скорее многие другие вещи, переосознать там, в своей жизни, и только после этого попробовать посмотреть сразу несколько там, нарциссическое, истерическое, там, не знаю, шизоидное, потом
депрессивное. Ты думал, что шизоидная ревность не мог...
Но я в том плане, что ты использовал эти типы личности из стольких парадигм, что, в общем-то, это все немножко на голове пока что, но интересно, что да, что правда, если это не чувство, то можно только мозаикой пытаться это описать.
Ну, для меня было очень понятно, интересно некоторые типы ревности, я понял, некоторым вообще никогда не задумывалась. Но очень интересно. И первый раз видела такую типологию, всем
типом. Похоже, это мой эксперимент.
Это не очень так. И структурировано, правда, было очень структурировано. Ну да, нет, то же самое, просто что это не чувство, не всегда это чувство. Ну, полезно очень много все стратегии.
И мне рассказалось, что вы сами все древности индуцидинговые, и как-то было сложно вот, ну, разделить вот на разные типы, как-то, ну, еще не совсем это переговорим, но это такой интересный пример.
Окей. Спасибо вам, что вы были здесь, задавали вопросы, комментировали. Я надеюсь, что то, что я рассказывал, как-то отложится и обогатит, что ли, вашу картину психологических процессов человека и отношенческих процессов. Надеюсь, что вы не жалеете, что пришли сюда и провели полтора часа здесь.
Они еще не спрашивают.
Для меня тоже. Тогда до свидания.
До свидания.